Спасибо, Евгения. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
А я вас ознакомлю с прогнозами синоптиков. Начало весны ознаменовалось тем, что Атлантика прислала на европейскую территорию России более теплый и влажный воздух. Температура воздуха будет повышаться, но плотные облака обещают осадки, и ветер будет весьма ощутимым. Сегодня на северо-западе и в центральных областях России облачно, мокрый снег. В Санкт-Петербурге температура днем от минус до плюс 1 градуса, в Москве небольшой снег, температура в течение дня от 0 до минус 5, ветер южный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Открытие конференции под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике в Грозном». Похищение двух полотен Пабло Пикассо. Первый съезд партии «Справедливая Россия».
Таковы лишь некоторые из наших тем. Ну, а главное связано с открытием в Москве биеннале современного искусства. Мы по этому поводу вам много чего рассказываем, но и от вас ждем ответов на вопрос. Нравится ли вам современное искусство?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока переходим к другим темам. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике». В ее работе принимают участие комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества при президенте России Элла Панфилова. В то же время конференцию проигнорировали многие известные правозащитные организации, которые считают ее пиар-акцией Рамзана Кадырова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Правозащитная конференция в Грозном ознаменовалась серьезным скандалом. На ней нет представителей основных правозащитных организаций, занимающихся состоянием прав человека в Чечне, таких как Московская Хельсинская группа, Human Rights Watch и Мемориал. Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева еще за неделю до конференции заявила, что не хочет красоваться рядом с Рамзаном Кадыровым на телевидении и создавать впечатление, что нынешнего главу Чечни признали правозащитники. Другие активисты правозащитного движения говорят прежде всего о том, что влияние таких конференций на реальные события в Чечне достаточно невелико, а визиты иностранных наблюдателей в республику, если и исправляют там положение, то не во всем и ненадолго. Говорит член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Ну, вот сейчас в Чечню приехал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Это послужило поводом еще раз привлечь внимание к положению задержанных последственных в ОРБ-2, оперативно-розыскному бюро в городе Грозном. Действительно страшное место, где людей пытают, незаконно держат. Это хорошо, но визиты высоких европейских гостей, они не в состоянии решительно изменить ситуацию в Чечне. Вот в прошлом году, в апреле, как раз когда европейские делегаты посещали Чечню, был похищен и исчез водитель организации гражданского содействия, гуманитарной организации. И все с концами. Никакое присутствие европейцев не помогло.
Некоторые правозащитники также обращают внимание на то, что любая критика, высказанная на такой конференции в адрес самого Рамзана Кадырова, может стоить жизни. И гарантия безопасности в Грозном для тех, кому не нравятся действия нынешнего ИО президента Чечни, нет никаких. С этим согласен глава подкомитета по Чечне Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс, который в ходе подготовки круглого стола по мирному урегулированию в Чечне столкнулся с теми же проблемами.
Я понимаю такие опасения. У меня у самого были случаи, когда люди из Чечни говорили мне, что не могут пригласить меня для общения в Грозный.
Я уважаю их безопасность и поэтому не еду к ним, потому что нет никакой гарантии того, что они не будут наказаны. Поэтому надо действовать очень осторожно. И я соглашусь на круглый стол в Чечне только тогда, когда полностью буду уверен в том, что его участники смогут говорить в Грозном свободно. Тем не менее, комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг явно не теряет надежды добиться результата. Накануне он заявил Рамзану Кадырову, что имеет четкие сведения о продолжающихся пытках и избиениях людей в Грозненском следственном изоляторе, и что эти случаи являются системой, а не исключением. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова, который появился в нашей студии. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, главная новость вчерашнего дня – обвал акций фондового рынка. Я думаю, что эта тема не может не присутствовать на страницах сегодняшних российских газет.
Безусловно, «Время новостей» уделяет этой теме главное свое внимание и заключает: обвал азиатского рынка не ослабит инвестиционную привлекательность России. Обрушение китайского экономического чуда уже привело к падению всех развивающихся и развитых фондовых рынков мира. И хотя аналитики считают, что последствия начавшейся на Востоке эпидемии еще до конца не определены, собеседники «Времени новостей» едины во мнении: плачевные результаты спекулятивного бума в Китае вряд ли заставят глобальные фонды пересмотреть перспективы всех развивающихся рынков. Это касается и России. Другой материал издания называется «Больше одного не собираться». Это уже внутренняя политика. Столичные власти наполнили термин «суверенная демократия» новым содержанием. В переложении депутатов Мосгордумы, рассмотревших вчера поправки в закон о проведении митингов и собраний, обязанностью горожан теперь является непременное информирование исполнительной власти о желании собираться для проведения любых общественных политических мероприятий. Эта тема центральная и для «Коммерсанта». Порядок проведения массовых акций в Москве может быть резко ужесточен. Вчера депутаты Мосгордумы одобрили внесенные мэром столицы Юрием Лужковым поправки в законодательство, которые позволяют запрещать проведение митингов вблизи исторических памятников. Вводят жесткие нормы предельной заполняемости территории, не более 2 митингующих на 1 квадратный метр. А также предписывают согласовывать с мэрией другие собрания. Оппозиция уже назвала проект «похоронами демократии» и заявила, что его принятие приведет к гражданской войне. И еще одна статья свежего номера «Коммерсанта». США договорились по России. Директор национальной разведки США Майкл МакКоннелл предупредил, что наблюдающееся в последнее время ужесточение курса Кремля неизбежно приведет к усилению антагонизма между Россией и США. Это заявление является не только одним из самых откровенных проявлений недовольства Вашингтона новыми веяниями в российской политике. Это заявление, по сути, означает, что, несмотря на примирительные заявления президента Буша о продолжении взаимодействия с Россией, Белый дом не исключает пересмотра отношений с Москвой. Подробнее читайте в «Коммерсанте». И вот своеобразное продолжение темы. Обратимся к независимой газете. По мере охлаждения отношений с США и НАТО, российское военное руководство предпринимает усилия по созданию собственного полюса силы, прежде всего в Азии. Начальник Генштаба России генерал армии Балуевский отправляется с визитом в Китай. А буквально через месяц, как сообщают источники в Минобороны, в Пекин поедет новый министр обороны России Анатолий Сердюков. Это будет его первый визит за рубеж и, что показательно, в страну, являющуюся главным военным партнером России за пределами постсоветского пространства.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ, обвиняемых в похищении в Италии исламского священнослужителя, якобы связанного с экстремистами. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской республике». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Кто хочет говорить с Александром Лукашенко? Польские политики о том, быть или не быть диалогу с Белоруссией. Первое разоблачение интриги предвыборной кампании в США. Опыт, который стоит принять России, как Армении, Азербайджану и Грузии удалось не допустить развития СПИДа. И компьютер между читателем и писателем. Новые возможности и новые вызовы. Все эти темы слушайте сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 10:00 в записи. Время московское.
Ну, а сейчас в нашей программе вновь разговор о спорте. Начну этот выпуск с футбола. Вчера в Европе много было всяких событий. В Италии так состоялся очередной тур чемпионата страны. Это 25-й уже тур, который был отмечен тем, что победной серии миланского Интера был положен конец. Состояла эта серия из 17 матчей. И вот вчера-таки лидер сыграл в ничью 1-1 на своем поле с Удинезе. Но поскольку Рома также завершила свой матч ничьей, а играла она в гостях с Кьево, там счет был 2-2, Интер сохранил преимущество в 14 очков от своего главного преследователя. Но это уже, конечно, понятно, преследователем Рома может только формально называться. Здесь уже, скорее всего, с чемпионским титулом все ясно. Ну, а в других ведущих европейских державах футбольных игрались матчи Кубка. Вот в Англии программа 1/8 финала была завершена встречей Блэкберн-Арсенал. Блэкберн победил 1-0 и вышел в четвертьфинал, где встретится с Манчестер-Сити. А три другие пары выглядят так. Челси будет играть с Тоттенхэмом, Миддлсбро с Манчестер-Юнайтед, Плимут-Аргайл с Уотфордом. В Германии уже известны полуфиналисты. Вчера Штутгарт выиграл у Герты 2-0 и присоединился в четверке лучших к Айнтрахту, Нюрнбергу и Вольсбургу. В Испании тоже программа четвертьфиналов должна была подойти к концу, но вот три ответных матча четвертьфиналов завершились, в результате чего Барселона, Хетафе и Ла-Корунья вышли в полуфинал. А вот встреча Бетиса и Севильи была на 56-й минуте остановлена после того, как в тренера Севильи Хуан де Рамоса попал некий предмет, брошенный с трибуны. К этому моменту, отмечу, Севилья вела 1-0, а первая игра завершилась нулевой ничьей. Ну и, наконец, во Францию там вчера полуфиналистами Кубка страны стали Сашо, выигравший у Пари Сен-Жермен 2-1, и клуб 4-го дивизиона Монсо Бургонь, который взял верх над Лансом 1-0. И они таким образом в четверке лучших присоединились к Марселю и Нанту, одержавшим победы днем ранее. Ну а чтобы одним футболом не ограничиться, поговорим и о зимних видах спорта. В Лахте начался 7-й этап Кубка мира по биатлону. Ну, Лахте — это Финляндия, конечно же. И открылась программа там соревнованиями женщин на дистанции 15 километров с 4 огневыми рубежами. 5-ю победу в сезоне одержала немка Андреа Хенкель. А второй результат показала француженка Флоранс Беверель-Робер. А 3-й — еще одна представительница Германии Кати Вильгельм, которая идет 2-й в общем зачете Кубка мира. 2-й вслед за шведкой Анной Карин Олафсон, которая вчера показала 4-й результат, так что Вильгельм лишь ненамного приблизилась к Олафсон в генеральной классификации. Ну а через час мы разговор о спорте возобновим.
Как вы уже слышали в панораме культурных событий и в выпусках главных новостей, французская полиция разыскивает похитителей двух полотен Пабло Пикассо. Картины исчезли из парижской квартиры внучки художника Дианы Видмайер в ночь на 27 февраля. Наталья Руткевич следила за развитием событий.
Пабло Пикассо, скончавшийся в 1973 году, известен не только как самый дорогой художник современности, но и как тот, чьи картины чаще всего похищаются. Кража двух полотен из квартиры внучки Пикассо Дианы Видмайер – лишь очередной эпизод в долгой серии краж работ великого испанского мастера, долгое время жившего во Франции. Обе похищенные 2 дня назад картины – семейные портреты. На одном 1938 года изображена дочь Пикассо Майя с куклой. Моделью второго портрета, сделанного в 1961 году, является последняя жена художника Жаклин. Общая стоимость двух похищенных полотен составляет около 50 миллионов евро. Как ворам удалось вынести картины, которые, по утверждению владелицы, были снабжены надежными предохранительными устройствами, говорит адвокат потерпевшей Поль Ламбар. Кража была совершена в ночное время, скорее всего, между 3 и 4 часами утра. Сама Диана Видмайер и ее гость спали и ничего не слышали. Они обнаружили пропажу только на утро и сразу же обратились в полицию. Для госпожи Видмайер потеря исчисляется не только миллионами евро. Она очень дорожила обеими картинами и в особенности портретом своей матери, Майи Пикассо, в детском возрасте. Потерпевшая намеревается выступить истцом в уголовном процессе и оказать всю посильную помощь полиции. Юрист также подчеркнул, что продать эти полотна было бы нелегко. «Эти холсты известны во всем мире, их знают везде», — сказал он. Расследованием преступления занимается бригада по борьбе с бандитизмом парижской уголовной полиции. Следователи не обнаружили следов взлома. По их мнению, это свидетельствует о том, что работали настоящие профессионалы. Других краж в здании не зафиксировано. Воры знали, что искали, утверждают в полиции. Следователи подозревают, что воры использовали отмычки для того, чтобы проникнуть в квартиру. Прорабатывается также версия, согласно которой данная кража была заказной. Однако пока подтверждения этому нет. Как утверждают в полиции, чаще всего подобные похищения – дело рук жуликов, которые надеются сами сбыть с рук многомиллионные шедевры. Однако обычно сделать это им не удается. Именно поэтому большинство ранее украденных работ Пикассо было в конце концов возвращено их законным владельцам. Остается надеяться на то, что в случае неудачи с продажей картин грабители их не уничтожат. Это, увы, также случается, констатируют специалисты из отдела по борьбе с кражами культурных ценностей. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И если слушаете не первый день нашу программу, то, конечно, знаете, мы пристально следим за всем, что выходит и публикуется в разных средствах массовой информации, в том числе и в интернете. Вот наш коллега Александр Гостев обратил внимание на то, что особенно много внимания уделяют во всемирной паутине первому съезду партии «Справедливая России», который прошел 26 февраля в Санкт-Петербурге.
«26 февраля в Петербурге состоялся первый съезд партии «Справедливая Россия». Выяснилось, что вторая партия власти – социалистическая. Лидер партии Сергей Миронов ясно продекларировал курс на построение в России социализма 21 века. Как отмечает обозреватель «Ленты.ру» Татьяна Щеглова, аналогичный курс не так давно провозгласил президент Венесуэлы Уго Чавес.
Модель социализма 21 века по Чавесу предусматривает национализацию энергетического и телекоммуникационного секторов экономики, реорганизацию органов власти, армии, правоохранительных структур, административно-территориального деления страны, системы образования и регулирования практически всей социально-политической жизни Венесуэлы. Все эти ностальгические знакомые мероприятия, как видно, пользуются большим успехом в этой богатой нефтью южноамериканской стране. Однако не только там. Без таких простых и эффективных методов не обойтись и в деле построения вселенной всеобщей справедливости, как выразился, выступая на съезде, Сергей Миронов.
Как подчеркивает Татьяна Щеглова, забавно, что вся советская риторика с праворосцев, как видно, не только не изжила себя, но вполне сгодилась в качестве идеологической платформы партии, специально созданной для придания устойчивости политической системе страны.
Как выяснилось, вторая партия власти у нас оказалась социалистической, что было довольно неожиданно. Как всегда, стоит согласиться с метким высказыванием Виктора Черномырдина: какой бы партию власти ни создавал Кремль, все равно в итоге получается КПСС.
Материал под заголовком «Социалистическая Россия». Мнение Татьяны Щегловой, обозревателя сайта «Лента.ру». А на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин делится своими впечатлениями от съезда «Справедливой России». По его словам, не телекартинка, а настоящий политический гламур, лепота и сочетание пошлости с огромным бюджетом.
Я примерно представляю себе, как технологи объясняли Миронову, почему выбран именно такой формат мероприятия. «Понимаете, Сергей Михайлович, — говорили технологи, — тот левый тренд, что сегодня очевидно доминирует в российском обществе, необходимо использовать на всю катушку. Понятно же, какой ассоциативный ряд будет рождаться в головах людей при виде этой поющей гимн бабы, детишек на сцене, зала, украшенного цветами. Ну, правильно. Люди вспомнят про съезды КПСС, про свою молодость, про то, как когда-то власти о них заботились. Это всколыхнет в них теплые чувства. Они поверят, что перед ними ответственные люди, политики, не попирающие ногами опыт предыдущих поколений, а готовые использовать его в деле построения новой России. Отсюда и такой бюджет. Можно было бы, конечно, найти и певицу, и ребятишек подешевле, но на этом экономить нельзя. Только гляньте, какие формы, какой голос. А детишки? Все как на подбор, ни одного чахоточного. А мы еще планировали, чтобы Плющенко в проходах на роликах катался. Но он столько запросил, пришлось отказаться от этой идеи.
Как пишет Александр Рыклин, если кому-то показалось, что в предыдущих абзацах содержится критика новой партии, то это совершенно не так. Одна лишь сухая констатация. По его словам, чем яростнее развернется грызня между «Справедливой Россией» и «Единой Россией» накануне выборов, тем лучше. К осени их противостояние достигнет апогея, и мы станем свидетелями умопомрачительного зрелища. Но, как считает Рыклин, важно лишь помнить, что смотреть на этот балаган нужно со стороны. Участвовать в нем нельзя ни в коем случае, иначе сами превратимся в клоунов.
Прежде всего, более-менее понятно, что борьба будет ужесточенная. «Справедливая Россия» курируется одним ведомством Кремля, «Единая Россия» несколько другим. Там идет жесткая конкуренция за место в сердце Владимира Владимировича Путина. А это, собственно, единственное место, которое интересует тех фигурантов актуальной российской политики. Я имею в виду официальные политики, которые претендуют на думские кресла, на какие-то другие. Вот это место, его надо завоевывать. Нужно доказывать много всего. Свою лояльность, свое отношение к тому, что происходило за последние годы в стране. Единая Россия – это такой столб Кремля. Считается, что его поддерживает либеральное крыло Кремля во главе с Медведем. Понятно, что до сих пор в проекте «Единая Россия» участвует Сурков. С другой стороны, «Справедливая Россия» – это несколько другой проект. Ну, называются разные имена, в том числе там Сергея Собянина, Виктора Иванова. Правда, Владислав Юрьевич в последнее время пытается делать вид, что «Справедливая Россия» – это тоже его проект, но на самом деле это не так.
Статья под заголовком «Социализм с мироновским лицом». Мнение Александра Рыклина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее у нас разговор на такие темы.
В ближайшие полчаса вы узнаете о компьютере для слабовидящих детей из «Панорамы высоких технологий». А темой сегодняшней истории Запада и Востока стала программа поддержки талантливых цыганских детей в Словакии «Дикие маки». Ну а впереди мы еще поговорим о ситуации в европейском концерне Airbus, о взаимоотношениях бывших республик Советского Союза. И вы узнаете из новостей науки о том, что в Антарктиде обнаружили психоделического осьминога, и о многом-многом другом.
Ну да, где же еще можно психоделического осьминога обнаружить, как не в Антарктиде? Главная эта тема наша сегодня связана с культурными событиями, с открытием биеннале современного искусства в Москве. Мы по этому поводу задаем вам вопрос, нравится ли вам современное искусство. Надо сказать, что активность крайне низка, да ее практически и нет. Может быть, как раз потому, что вот автор единственного сообщения, Константин, написал нам: лучший ценитель современного искусства – это время. Так что надо, наверное, будет потом задать этот вопрос как-нибудь еще.
«28 февраля группа ученых и политиков представила специальный доклад о проблемах социальной интеграции инвалидов. 1 марта в программу «Время гостей» приглашен научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонмахер. Речь пойдет о решении социальных проблем в России, пенсионной реформе, возможных изменениях налогового законодательства. Ведет передачу Владимир Бабурин. «Время гостей» выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера.
Ну а сейчас 7:30 утра, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Гражданам дано право легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Закон не распространяется на тех, кто уже осужден за неуплату налогов. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике». В ее работе примет участие глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Многие зарубежные российские правозащитники отказались ехать на конференцию. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Первым шагом названы сокращение персонала на предприятиях концерна в нескольких европейских странах. Работу потеряют 10 тысяч человек. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате итальянского парламента. В Москве скончался известный ученый искусствовед Алексей Комич. Многие годы он возглавлял Государственный институт искусствознания. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ, обвиняемых в похищении в Италии исламского священнослужителя.
И теперь о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: 1 марта – новичок, первый день весны, календарный день рождения весны снежный. С первых дней весна разгульна, незастенчива, обманет. Верить нечего. Но, видимо, не надо доверять прогнозам синоптиков. Я так понимаю это высказывание, Олег.
Видимо, да.
Сегодня в Санкт-Петербурге, тем не менее, снег. Температура днем от минус до плюс 1 градуса. В Москве также небольшой снег. Температура в течение дня от 0 до минус 5. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Но верите ли вы синоптикам или нет, это один вопрос, а уж нам вы можете точно поверить, что сегодня в Москве открывается вторая биеннале современного искусства. Поэтому, если вдруг неожиданно в ЦУМе или, допустим, в офисной башне Федерации вы наткнетесь на произведение кого-то из более чем 100 художников из 33 стран, то не удивляйтесь. Это может произойти с вами в течение ближайшего месяца. Именно настолько рассчитано это биеннале. Ну, а другая интересная информация у Лили Пальвелевой.
Как и на всех биеннале современного искусства, а их в мире 66, на московской не встретишь живописи как таковой. Правда, экспонируется кое-что, похожее на традиционную скульптуру. Например, работа российского художника Елены Немковой под названием «Невероятные усилия по преодолению катастроф». Это не то оттаившие из-за глобального потепления из вечной мерзлоты останки мамонта, не то бивни и ноги убитого браконьерами слона. Могут быть и другие, более изощренные ассоциации, но как бы то ни было, этот скульптурный объект приковывает особое внимание. Здесь вот что примечательно. Елена Немкова использует, казалось бы, несочетаемые материалы – плексиглаз, вулканическую резину, дерево. Однако при точно направленном свете все это не кажется неуместным. И это самый нерадикальный пример того, что так называемое актуальное искусство тяготеет к синтезу различных изобразительных средств. Недаром наиболее популярные жанры – перформансы и инсталляции. Считается, современный зритель должен задействовать различные рецепторы, иначе ему станет скучно. Однако, уверяю, совсем не скучным кажется однотонный фарфоровый фриз китайца Лю Чэньхуа, вытянутые в длинную линию контуры города. И вот вопрос автору. Эта инсталляция, она еще не полностью смонтирована?
Да, надо еще продолжить. Надо еще установить свет, чтобы лампы таким образом были поставлены, что тень от барельефов будет такая же, как сами барельефы по силуэту. И получится как бы такой горизонт, на котором огромный мегаполис, город, и от него падает такая черная страшная тень, как отражение черное.
А цвет фарфора, он остается белым и при подсветке или тоже меняется?
Фарфор, из которого сделаны эти детали экспозиции, это фарфор, из которого еще делали при династии Сун. Очень старый. И его цвет не белый, а, используя такое специальное слово, синий-белый. Вот если вы приглядитесь, он не такого цвета, как стена. Когда подсветит, цвет будет такой же, но он не совсем белый все-таки.
Изысканная и странная работа Лю Чэньхуа называется «Отражение». Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы «Нравится ли современное искусство жителям Пятигорска?» выясняла Лада Леденева.
Может быть, что-то и нравится, может быть, даже кино, которое теперешнее, вот из последних фильмов. Смотрела «Дозоры», не понравились, но «Роту» можно посмотреть. Можно посмотреть, но мне непонятно, зачем это поднимать, позорную нашу войну. «Мастер Маргарита», да, ничего, не очень артисты, но, в общем-то, «Мастер Маргарита» понравился.
Все, что хорошее, все люблю. Хорошая музыка симфоническая что-нибудь, или вот эти певцы итальянские. Да, «Тритенор», да. А «Живопись» люблю, Репина и Шишкина. Современно что-нибудь там мажут, не поймешь, что мажут.
У нас выставок-то нет, в общем-то. А театр? Ну, хожу в театр наш, мы музыкальной комедии. Смотрим оперету с мужем. Когда выбираюсь в Москву, хожу в театры. Люблю классику в основном. Большой театр, малый театр. Вот последний раз «Ревизор» смотрела в малом театре. Да. Соломин играл.
Ну, что-то нравится. Живописи нет. Ну, балет. Ну, больше всего балет. Кумиров нет. У меня вообще нет, но нравится мне грузин этот. Скорица, Коля. Ну, мне нравится. Просто нравится внешне.
Балет не люблю, а живопись люблю смотреть, картины люблю смотреть, покупать люблю картины кисловодские. А там художники народные. Какие? А пейзажи? Пейзажи, вот кавказские пейзажи, горы, леса, речки. Вот это люблю.
Нравится. Ну, вот я вам хочу сказать, мы ходили на концерты, ходили в театры и так далее. А сейчас учительская зарплата, к сожалению. Чтобы даже пойти в наш театр, 150 рублей. Выйти вместе с детьми, это 500 рублей, только выход в театр. А зарплата у нас 3500. Преподаватель высшей категории. Читаем книги, стараемся общаться, читаем журналы, все. Входим на выставки, которые позволяют, простите, финансы.
Искусство. Смотря какое. Да я, в принципе, больше кино увлекаюсь. По телевидению сейчас стали показывать хорошие фильмы наши. Вот я их смотрю.
Нет. Совсем ничего. Я на двух работах, девушка. Мне ни до концерта, ни до живописи, до подушки.
Музыка нравится. Современная. Кобзон нравится. Лещенко нравится. Басков не очень мне как-то он. Нет, балет я не уважаю. Да и времени нет.
Честно говоря, так надоели наши звезды. А искусство, если смотреть по культуре, Глазунов нравится. Да, свои особенности, но мне нравится. А что касается Церетели, кстати, как-то вдруг я посмотрела о нем. А ведь у него есть очень хорошие вещи. Я имею в виду той же живописи и прочее. Там не только Петр Первый. Но этого же не показывают почему-то. Да, навязывают эту точку зрения нам. Субъективную очень. И деятели искусства, мы просто не знаем.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нравится ли вам современное искусство. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время, вы слушаете «Время свободы», и если вопрос о том, где найти психоделического осьминога, вас очень беспокоит, то, стало быть, вы сейчас об этом узнаете.
Главная тема выпуска. Лаборатория Касперского опубликовала динамику продаж своих продуктов. По итогам 2006 года быстрее всего растут продажи антивирусных программ для домашних пользователей и малого бизнеса. Это более 100% годовых. В 2007 году компания намерена продвигать новую концепцию безопасности Касперский Open Space Security. О новой концепции безопасности говорит Александр Ильичевский.
Касперский Open Space Security защищает не только людей в офисной корпоративной сети, но и удаленных пользователей, включая сотрудников, находящихся в поездках. В продукт войдут антивирус Касперского 6.0, а также инструмент управления антивирусными решениями Касперский Administration Kit 6.0. Корпоративные продукты лаборатории Касперского появятся на российском рынке в конце марта 2007 года.
Новости коротко. Российская компания Syscom объявила о выпуске компьютера для слабовидящих детей. Компания занимается разработкой и выпуском мониторов, но в этом компьютере монитора не будет. Его заменит встроенная специальная речевая программа российского производства, способная озвучивать тексты на двух языках. Новая разработка использует систему чтения и письма для слепых и дает возможность пользователям набирать тексты, работать в интернете, слушать музыку, читать книги. Представители компании SanDisk планируют выпускать устройство хранения изображений, называемое компанией трехмерной памятью – 3D-мемори. Изображение может храниться на 3D-мемори десятки лет, но его нельзя ни стереть, ни отредактировать. Этот недостаток планируется компенсировать очень низкой ценой устройства. Эд Бартон, специалист аналитической компании Screen Digest, утверждает, что разработка современных компьютерных игр зачастую становится убыточной. В прогнозе развития игровой индустрии до 2010 года среди актуальных тенденций Бартон отмечает стремление издателей выпускать игры для как можно большего числа платформ с целью максимального расширения аудитории. Однако корпорация Microsoft предлагает игровым студиям на особых условиях контракты на разработку эксклюзивных игр для Xbox. А стратегия компании Sony полностью основывается на разработках собственных студий корпорации.
Ну, немного, конечно, я вас дезориентировал с психоделическим осьминогом, о нем в следующем часе в новостях науки. А это, как вы поняли, была панорама высоких технологий, которую подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
Ну, а утреннюю программу продолжает обзор центрально-российской прессы. Я вновь приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, что же происходит во Владивостоке?
Да, публичное противостояние между главами регионов и местных столиц – типичное явление в постсоветской России. Так пишут сегодня в редакционной статье газета «Ведомости». Во Владивостоке середины 90-х, эпохи губернатора Ноздратенко и мэра Черепкова, обострение отношений доходило до рукопашных схваток и выноса неугодных из здания мэрии. Однако вчерашнее временное отстранение судом от должности мэра приморской столицы Владимира Николаева, несмотря на сложную репутацию Николаева, не похоже на истории десятилетней давности. Официальная причина временной отставки владивостокского городского головы – обвинение в злоупотреблении полномочиями. Преследование мэров Волгограда, Томска и Архангельска Евгения Ищенко, Александра Макарова и Александра Донского также идут по прокурорской линии. Предъявленные обвинения разные и, вполне возможно, они будут подтверждены в судах. Но обращает на себя внимание то, что в каждом случае имел место конфликт между мэром столицы региона и губернатором. В прошлом борьба между губернатором и градоначальником нередко была вызвана политическими причинами, когда, например, левому главе региона противостоял крепкий хозяйственник, сторонник федеральной власти. В те годы градоначальники имели шанс стать губернаторами. Москва была заинтересована в наличии сильного противовеса губернаторам-оппонентам и нередко помогала мэрам в борьбе. После отмены прямых губернаторских выборов мэр регионального центра стал единственной фигурой, вокруг которой идет реальная политическая борьба. Губернаторам не всегда удается провести на выборах мэра своего человека. Москва в принципе уже не нуждается в альтернативе действующему главе региона. Однако, не желая портить отношения с Западом, Кремль пока не дает исправить закон о местном самоуправлении и открыто подчинить глав муниципалитетов исполнительной власти. Но дело не только и не столько в политическом противостоянии, сколько в растущих финансовых и материальных ресурсах, которые сосредоточены в руках мэров, земле, недвижимости и лицензировании ряда видов деятельности. В частности, одной из причин конфликта во Владивостоке могло стать освоение 100 миллиардов рублей, которые будут выделены на подготовку города к саммиту Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012 году. В ситуации, когда закон не всегда проводит четкое разграничение собственности между регионом и городом и предлагает разделить некоторые объекты или возводить инфраструктуру по договоренности между двумя сторонами, губернаторы оказываются перед соблазном сместить неугодного мэра и поставить на его место временного управляющего или наемного сити-менеджера. К такому выводу приходит редакция газеты «Ведомости». Эту статью читайте в сегодняшнем номере.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с публикацией, с одной из публикаций газеты «Коммерсант».
«Ведомости».
«Ведомости», простите. Да, с ним мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. А в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Первым шагом названо сокращение персонала. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате итальянского парламента. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а далее в нашей программе мы поговорим о том, что же происходит в экономической сфере.
Правительство России в марте 2007 года рассмотрит законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, заявил вице-премьер Александр Жуков. Этот документ впервые вводит стандартные европейские критерии для предприятий этого сектора экономики. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, как считают в правительстве, позволит дифференцировать меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что негативно относится к объединению энергетических активов «Газпрома» и крупнейшей в стране угольной компании «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам, «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». По мнению Игоря Артемьева, в случае совершения такой сделки под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Российская компания «Северсталь Авто» и ведущий в Японии производитель грузовых автомобилей компания «Isuzu Motors» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску автомобилей «Isuzu». Контрольный пакет его акций будет принадлежать компании «Северсталь Авто», а мощности составят более 25 тысяч грузовых автомобилей в год. Производство планируется начать в 2008 году. Европейский аэрокосмический консорциум EADS представил план реструктуризации, входящий в его состав компании Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. Предусматривается, в частности, пропорциональное сокращение к 2011 году персонала Airbus в четырех европейских странах на 10 тысяч человек, а также продажу или закрытие трех заводов компании, одного во Франции и двух в Германии. Еще три завода во Франции, Германии и Великобритании предполагается продать заинтересованным инвесторам, причем заявки на них по заявлению EADS уже поступили. В 2006 году бизнес Airbus оказался убыточным впервые за 35-летнюю историю компании. Ее акции подешевели за год на 18%, тогда как у главного конкурента Airbus, американской компании Boeing, наоборот, подорожали на 26%.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершение, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 15 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
Ну а если вы вдруг забыли, какой сегодня день, то это совершенно непростительно, ведь сегодняшний день никак нельзя забывать. Это первый день весны, 1 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 марта 2004 года. Политический кризис на Гаити. Президент Жан-Бертран Аристид бежал из страны. Для восстановления порядка на остров прибыли морские пехотинцы США и французские военнослужащие. У микрофона Ян Рунов.
Повстанцы вошли в столицу Гаити Порт-о-Пренс. В то же время ключевые объекты взяты под охрану американскими и французскими солдатами. После того, как Аристид, по его собственному заявлению, сложил с себя полномочия президента и уехал, дабы избежать дальнейших кровопролитий, этот пост временно занял председатель Верховного суда Бонифас Александр, но по закону его кандидатуру должен одобрить парламент страны. Нового президента признал лидер повстанцев Ги Филипп. В интервью телекомпании CNN он заявил, что с отставкой Аристида худшее позади, и что повстанцы готовы сотрудничать с международными миротворческими силами. Госсекретарь Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты против того, чтобы повстанцы играли какую-то роль в новом правительстве. Вот что думает о ситуации на Гаити директор Вашингтонского совета по делам западного полушария Ларри Бернс. Решение ООН направить международные миротворческие силы на Гаити было правильным, но, к сожалению, запоздалым. Это надо было сделать как минимум неделю назад. И потому мы стали свидетелями очень опасного прецедента, когда силой оружия при попустительстве международной общественности в стране свергнуто демократически избранное конституционное правительство. Я считаю, что госсекретарь и другие политические лидеры не только Соединенных Штатов, но и других стран совершили ошибку, рекомендуя Аристиду уйти в отставку. Вы считаете, что повстанцам просто не помешали свергнуть Аристида? Мне кажется, что оружие, которое было в руках повстанцев, это не старое оружие образца начала 90-х годов. Я не сомневаюсь, что оружие поступало через границу со стороны Доминиканской Республики. К финансированию повстанцев имели прямое отношение и богатые гаитяне, которые давно мечтали избавиться от Аристида. В то же время вряд ли удастся быстро установить и назвать источники поступления оружия и финансов. Как долго будут находиться на Гаити международные силы? Это временные силы на 3 месяца, затем им на смену придет более долговременный контингент, составленный из франкоговорящих канадцев, очень небольшого количества американских солдат, а полицейские силы будут набраны с англоязычных карибских островных государств. Я верю, что и повстанцы, и сторонники Аристида быстро сложат оружие, потому что они могут воевать не с профессиональными и хорошо вооруженными силами, а только с безоружными жителями.
В настоящее время ООНовский контингент на острове насчитывает 8 тысяч человек. Радио «Свобода». 1 марта 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого часа мы вновь возвращаемся к культурной теме. В Словакии реализуется программа поддержки талантливых цыганских детей под названием «Дикие маки». Она создана по инициативе одной из общественных организаций. С подробностями Инна Земляная.
Известный словацкий фотограф Якуб Клем крупным планом запечатлел лица детей. Они разные – грустные, веселые, озорные, печальные. Но их объединяют две вещи. Первое – то, что все они цыганские дети из бедных семей. Второе – все они в чем-то очень талантливы. Идея финансовой поддержки талантливых цыганских детей родилась у лидеров общественной организации «Продонум» 2 года назад. Изучив программы, связанные с усыновлением детей из других стран, представители организации задались вопросом, почему же не помочь своим детям, ведь бедных семей хватает и в Словакии. Так возник проект под названием «Дикие маки», потому что именно эти цветы у его организаторов ассоциировались с талантливыми детьми из цыганских поселков. Так же, как и маки, они растут в полевых условиях. Так же, как и маки, они быстро перестают цвести. Суть проекта в том, чтобы каждый ребенок получил финансовую поддержку для развития своего таланта от определенного спонсора. Другими словами, приемный родитель заплатит за уроки музыки, если его подопечный обладает музыкальным талантом. Или будет оплачивать дополнительные тренировки, если его приемный сын или дочь проявили спортивные способности. И все это при том, что дети будут жить со своими биологическими родителями в цыганских поселках. Рассказывает представитель организации «Продонум» Барбара Когутикова. Сейчас в этом проекте заняты 36 детей. Они прошли строгий конкурс, в результате которого подтвердились их способности.
Дети были выбраны из трех регионов страны, где живет большинство цыганского населения. Информацию о проекте «Дикие маки», фотографии и характеристики талантливых цыганских детей представители Продонума поместили на специально оформленном веб-сайте. Поддержать юные таланты захотели не только словацкие знаменитости, но и обычные люди, говорит Барбара Когутикова. Нашим финансовым донором может стать каждый. Но в основном это представители шоу-бизнеса, крупные предприниматели и политики. С другой стороны, у нас есть и группа людей, которые сообща поддерживают выбранного подопечного. Спонсором может стать и фирма. Чтобы деньги не пропадали и не тратились на иные нужды, организаторы продумали четкую прозрачную систему распределения финансов. Спонсор финансирует своего ребенка через нашу организацию. Информацию о состоянии бюджета каждого молодого таланта он найдет на нашем веб-сайте. Там все расписано до мелочей. Например, сколько стоил урок музыки, или сколько ребенок заплатил за дорогу на концерт, или во сколько обошелся ему костюм для выступления. По желанию спонсора мы можем предоставить все документы, касающиеся этих расходов. Также подстраховываемся и тем, что деньги за все эти услуги получают не биологические родители, а учителя и тренеры, которые работают с этими детьми. Большое внимание уделяется и контролю за успеваемостью и развитием юных талантов. Так как не все цыганские родители понимают значение образования для своего ребенка и не всегда поддерживают его, за каждым молодым дарованием закреплен опекун. Это социальный работник из того же региона. Он систематически встречается с семьей ребенка, разговаривает с его учителями. Один раз в месяц опекун обязан предоставить организации «Продонум» подробный отчет об успехах школьника. Если выяснится, что тот отлынивает от учебы, то сразу же последует наказание. Ребенок автоматически исключается из проекта. Однако, по словам представителей организации, такого еще не было. Пока у нас хорошие результаты. Все дети стараются развивать свои таланты. У всех улучшилась и школьная успеваемость. Интерес к проекту «Дикие маки» растет. Поэтому в скором будущем организаторы планируют распространить его не только на всю Словакию, но и на другие европейские страны, где актуален так называемый «цыганский вопрос». Решить цыганскую проблему мы сможем лишь в том случае, если представителей этого меньшинства будем воспринимать не как обузу, а как часть нашего общества, и, соответственно, помогать им реализовывать все таланты, данные от природы, считают они. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Ну вот, практически незаметно пролетел и еще один час нашего эфира. Мы все-таки с надеждой смотрим в будущее. Мы с надеждой смотрим с надеждой. Поэтому Надежда сейчас нам как раз и расскажет, что же нас в ближайшем будущем ожидает.
Нас ожидает, мы поговорим о ситуации в европейском концерне «Аэробус», о привлечении США Ирака в решение иранских проблем, о взаимоотношениях бывших республик Советского Союза, о том, что ООН будет бороться со всемирным потеплением, и мы с напряжением ждем новостей науки, из которых мы узнаем, что в Антарктиде обнаружили психоделического осьминога.
И это мы должны узнать обязательно. А еще должны узнать, нравится ли вам современное искусство.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженным бандой.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9520.